Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас 414-я встреча. Мы с вами дочитываем сегодня первую книгу «Царств». И перед нами вопрос, который достоин детективного исследования. Кто убил Саула? Вот смерть Саула – это штука достаточно таинственная. Мы порой не осознаем важности этого вопроса и сложности этого вопроса, потому что... не буду выдавать сразу все. Давайте все-таки разбираться с библейским текстом. 31 глава, 1 стих. «Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвуе». Всякий раз, когда израильтяне убегают от врагов, всякий раз, когда мы читаем о бегстве Израиля, это означает, что Израиль ушел из-под Божьей воли, он ушел из центра Божьей воли. Израиль не делает того, чего ожидает от него Бог. Божий народ призван не к тому, чтобы убегать. Божий народ призван к тому, чтобы наслаждаться общением с Богом и теми благословениями, которые Бог дает. Если убегают, значит, что-то не то. Вот эта война, в данном случае война с филистимлянами, это война людей, которые находятся вне Божьей воли. Кстати, слава Богу, Давид не участвует в этой войне. Вы помните, что он мог оказаться на стороне филистимлян, но сами филистимские военачальники воспротивились этому, и Давид занимается другими делами. Он громит амаликитян, тех самых, которые до этого разгромили его город и взяли в плен его жен и жен и семьи его воинов. Читаем дальше. «И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Ионафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула». Вот это, друзья мои, начало конца Саула. Конец жизни и конец служения Саула на самом деле оказался весьма растянут хронологически, потому что движение Саула на протяжении многих-многих лет можно охарактеризовать лишь как движение вниз. Трагедия начинается с того, что погиб Ионафан. Саул пока только ранен. 3 стих. «И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками». Вот на самом деле то, что было предсказано Саулу. Помните, мы с вами читали о его посещении, о его визите к эндорской волшебнице, прорицательнице. И, в общем, опять Саул должен был понимать. Ничего нового для него здесь нет. 4 стих. «И сказал Саул оруженосцу своему, обнажи свой меч и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною». На самом деле, отчасти Саул прав. Я сейчас объясню, почему. Только не надо запасаться тухлыми помидорами, чтобы в меня ими кидать. Мы с вами увидим, как филистимляне обойдутся с Саулом. Мы с вами увидим, как обойдутся с его телом. И вот, говоря о том, что над ним будут издеваться, Саул был абсолютно прав. Понимаете, человек, отклоняющийся от Божьей воли, человек, уходящий от Бога, зачастую абсолютно правильно оценивает перспективы и реальность своего положения. Только у него совершенно неверные способы, неверные средства решения той проблемы, выхода из той ситуации, в которую он попал. То есть Саул понимает, что издеваться над ним будут, и с этим не поспоришь. Но Саул решает вопрос иначе. Он говорит: обнажи свой меч, убей меня. Саул просит своего оруженосца совершить убийство. Вы помните, что У Давида неоднократно была возможность убить Саула. Давид этой возможностью не пользуется, потому что Давид понимает, что Саул — это помазанный царь Израиля. Читаем дальше. «Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся». Ну, тут не очень понятно, на самом деле, чего же он боялся, потому что в случае Давида все очевидно. Давид не хотел поднимать оружие на помазанника Божия. Чего боялся оруженосец, я сказать не могу, но, возможно, он также боялся совершить грех против царя. И мы читаем дальше. «Тогда Саул взял меч свой и пал на него». Саул решил, что враги над ним будут издеваться. Саул совершенно прав в этом. И дальше кажется, что Саул совершает самоубийство, бросившись на меч. Был ли Саул самоубийцей? Давайте разбираться, потому что вопрос этот на самом деле совершенно не очевиден. 5 стих. «Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч, и умер с ним. Так умер в тот день Саул и 3 сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе, израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали, и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и 3 сыновей его, павших на горе Гелвуйской. И отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сём в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана». Давайте остановимся на этом. Вот почему я говорил о том, что Саул прав. С ним даже с мертвым поступили так. Как бы с ним поступили, если бы он остался в живых? Что касается самоубийства. Самоубийство Саула началось задолго до этого. Самоубийство Саула, как бы страшно это ни показалось, началось с того, что он пошел против Бога. Самоубийство Саула началось с его непослушания, а с его постоянного вот этого движения вниз. Это такая большая-большая лестница, которая потом привела его к этому шагу. В случае Саула самоубийство никак нельзя назвать каким-то импульсивным действием. Вот что-то не сложилось и... Нет-нет-нет. Складывалось все в эту сторону очень давно. И совершенно естественным завершением стало то, что мы читаем с вами здесь. И кто-то скажет мне: «А зачем же вы интриговали нас? Зачем вы говорили о тайне смерти Саула? Зачем вы задавались вопросом о том, кто убил Саула? Нет ведь никакой тайны. Бросился на меч и таким образом покончил с собой». Подождите, не спешите с выводами, потому что тут мы должны перейти ко 2 книге царств. Опять-таки, современный читатель, незнакомый с тем, как писалась Библия, может сказать: как взяли и перешли к другой книге? Давайте начнем хотя бы с того, что 1 и 2 книги царств — это на самом деле 2 тома одного и того же повествования. Разделение на книги происходит потому, что одного свитка для текста этой большой длинной книги было бы мало. И вот одна книга, одно повествование — разделено на 2 части. Между 1 и 2 книгами царств на самом деле нет никакого зазора. 1 переходит во 2 очень органично. Это одно повествование, это 2 том того же повествования, это 2 свиток. А посему разделять в нашем исследовании, в нашем осознании 1 и 2 книги царств нельзя. И поэтому сегодня уже мы перейдем ко 2 книге царств, и в 1 главе мы увидим нечто такое, что прольет новый свет на 31 главу 1 книги царств. Пока же еще несколько выводов. Саул потерпел крах, потерпел полное поражение как царь. Его конец – это саморазрушение. Бог отверг Саула. И на самом деле вот это саморазрушение знакомо многим людям и сегодня. Оно бывает не таким, как у Саула, конечно, но есть действие, есть отношение в этой жизни и к этой жизни, которое иначе как саморазрушением не назовешь. Человек разрушает сам себя. Это может не кончиться так печально, как у Саула, но конец все равно не веселый. Конец Саула был предсказуем, исходя из общего направления его жизни. И вот сегодня, наблюдая за направлением нашей жизни, зачастую мы тоже можем предсказать, к чему это идет. Я не имею дара пророчества, мы об этом еще будем говорить обязательно, и о даре пророчества тоже, но, наблюдая за тем, в какую сторону идет человек, я могу предположить, к чему этот человек придет. Послушайте, для этого не нужно дара пророчества. Для этого нужна просто самая обыкновенная наблюдательность. Еще одна вещь, которую я хотел бы вам напомнить. Помните, как Саул пощадил Агага, царя амаликитян, и Самуил его за это упрекал? Да, Самуил добил этого самого царя, но Саул не выполнил задачу. Он должен был истребить всех амаликитян, весь этот народ. Бог требует послушания, а вот сердце Саула никогда не было до конца предано Богу. Никогда не было предано послушанию Богу. И вот тут мы узнаем, что и убил-то Саула амаликитянин. Как? Мы же только что видели с вами, что Саул бросился на меч. То есть сначала его смертельно изранили стрелки, а потом он бросился на меч и совершил самоубийство. Но это еще не все. Вторая книга царств начинается. Эта книга буквально наполнена делами Давида, как Новый Завет наполнен делами Иисуса Христа. Большая часть жизни Давида описана именно здесь. Давид предстает перед нами как великий царь, великий человек, прообраз Иисуса Христа. Кроме того, Давид предстает перед нами как псалмопевец, и псалмы эти он писал, основываясь на своей жизни, на событиях, описанных и в этой книге тоже. В первых 10 главах перед нами триумф Давида, а дальше беды Давида в результате его греха. Об этом мы читаем с 11 главы и до конца книги. Кстати, Бог совершенно реально осудил грех Давида, осудил его за этот грех. Но мы с вами начинаем с первой главы, первого стиха. Это тяжелое время для Израиля. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикилаге 2 дня, помните, город, да, который был ему дан, вот на третий день приходит человек из стана Саулова, одежда на нем разодрана и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: «Откуда ты пришел?» И сказал тот: «Я убежал из стана израильского». И сказал ему Давид: «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал: «Давайте здесь на минутку остановимся». Давид не участвовал в этой войне с филистимлянами. Давид приходил в себя после битвы с амаликитянами, и он вообще не в курсе. И вот к нему приходит этот человек, неизвестно откуда взявшийся, он говорит: «Я из стана Саула». И он рассказывает эту историю. «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его, и Анафан». Обратите, пожалуйста, внимание. Первое, что он говорит: «умерли Саул и сын Иоаннафан». Давид, естественно, уточняет. 5 стих. «И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: „Как ты знаешь, что Саул и сын его Иоаннафан умерли?“» И вот тут нам, современным людям, бывает тяжело, потому что нам для того, чтобы получить какую-то информацию, совершенно не надо быть там, где эти события происходят. Есть средства массовой информации, есть интернет, есть Инстаграм, другие сервисы. Нам проще. Но здесь для того, чтобы говорить о том, что умер Саул, умер Иоаннафан, человек должен был быть либо свидетелем, либо получить свидетельство, с которым трудно поспорить. И вот Давид спрашивает: «Как ты знаешь?» И вот тут начинается самое интересное.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих. «И сказал отрок, рассказывавший ему: „Я случайно пришел на гору Гилвуйскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его“». Это мы с вами помним, да, книга, первая книга Царств, 31 глава. Саул пал на свое копье. Седьмой стих. «Тогда он, то есть Саул, оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. И я сказал: „Вот я“. Он сказал мне: „Кто ты?“ И я сказал ему: „Я амаликитянин“. Тогда он сказал мне: „Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне“. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я царский венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их господину моему сюда“». Что же говорит амаликитянин? Обратите, пожалуйста, внимание, амаликитянин, представитель того народа, который Саул должен был добить. Он говорит: да, Саул бросился на меч, но бросился плохо. Он не умер. И он попросил меня, и я его добил. Врет амаликитянин или говорит правду? Это, конечно, вопрос. И разные библейские комментаторы отвечают на этот вопрос по-разному. Сейчас мы увидим, как Давид отвечает на этот вопрос. 11 стих. «Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним, разодрали одежды свои, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле и о сыне его Иоаннафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча». Давид уже ведет себя как царь Израилев. Давид отставил в сторону все эти вопросы, все эти разногласия и тот факт, что Саул за ним бегал, гонялся за ним. Давид ведет себя как царь Израиля. 13 стих. «И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: „Откуда ты?“ И сказал он: „Я сын пришельца амаликитянина“». Я думаю, кстати, что этот отрок надеялся, что его похвалят. Может быть, даже наградят. Ну, он ведь добил врага Давида. Часто наше миропонимание бывает именно таким. Вот наши враги, их надо бить. Но смотрите, что происходит дальше. 14 стих. «Тогда Давид сказал ему: „Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня?“ И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: „Подойди, убей его“. И тот убил его, и он умер». Я, кстати, предполагаю, что все-таки, когда мы читаем, что слуга, оруженосец Саула, побоялся, там одно и то же слово, то же самое слово, что и здесь, я думаю, что все-таки оруженосец побоялся убить помазанника Господня. Этот человек не побоялся. А теперь вопрос. Может быть, он врет? Может быть, этот амаликитянин берет на себя то, чего он на самом деле не сделал? 16 стих, как Давид решает этот вопрос. «И сказал к нему Давид: „Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: „Я убил помазанника Господня“. Даже если ты на самом деле этого не делал, ты это сказал“. Понимаете? Вот даже если ты на самом деле в этом не виновен, ты сам против себя свидетельствовал. И если что, то виноват в этом ты сам. А дальше плач Давида, плач иудеи, жителей Иудеи. Причем плач этот совершенно искренний. Никакой лжи, никакого лицемерия здесь нету. Смотрите, с одной стороны, мы видели жизнь Саула, и Саул действительно не находит мира. Саул живет в нечестии. Саул не находит мира с Богом по этой причине, и таким образом, через его нечестие, заканчивается его жизнь. Но с другой стороны, есть Давид, есть израильтяне, и они скорбят по поводу смерти Саула. Знаете, Давид ведь имел все возможности заколоть Саула. Он этого не сделал. Амаликитянин это сделал. И вместо того, чтобы сказать Богу: «Боже, спасибо тебе за то, что ты отмстил», Давид скорбит, и при этом Давид опять проявляет себя как царь. Мы сейчас это увидим. 17 стих. «И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сию плачевную песню». Песня-то будет, но сначала 18 стих. «И повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге Праведного». Эта книга до нас не дошла. На эту книгу есть вот эта ссылка здесь. Это некий текст, который был известен в то время, но сейчас мы не знаем этого текста. А Давид проявляет себя как царь, когда учит сынов Иуды, сынов колена Иуды, сражаться. Причем он учит их новому средству сражения, средству битвы, ведения битвы, это луку. Они пользовались мечом, они знали, что такое меч. Вот лук им был тогда незнакомен, они этого делать не умели. И потом это, кстати, в войне им пригодится. Итак, он учит их как царь, а дальше он оплакивает Ионафана и Саула как царь. Это поэзия, это поэтический текст. Но обратите, пожалуйста, внимание, какие здесь образы. «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Как пали сильные!» Вспомните, пожалуйста, о том, что Саул был физически красив. Ионафан был физически красив. Но это ведь не только про физическую красоту, это про лучшее из Израиля. Давид не держит зла, он приносит Господу все как есть. 20 стих. «Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных». Вы помните, что Гефа и Аскалон — это главные города филистимские. Давид не хочет, чтобы филистимляне радовались. Смотрите, что происходит с Давидом. Помните, он ведь жил у филистимлян. Но в этот момент в нем просыпается, к нему возвращается царь Израилев. Я понимаю, что далеко не всех, слушающих эту беседу, обрадует ссылка на диснеевский мультик. И все-таки я эту ссылку сделаю. Вспомните мультик уже 90-х годов «Король Лев». Я сейчас не хочу говорить об этом мультфильме целиком. Конечно, там есть много нехристианского. Но вспомните то время, когда Симба, львенок, который был, в общем-то, обманут, и которого заставили уйти из его страны. И он живет в другом месте. Он находит там друзей. Вот почти как Давид, понимаете? Вот та же самая история. И в какой-то момент он забывает о том, кто он такой. И звучит это напоминание. Вспомни, кто ты такой. И он возвращается в родную страну. Да, в этой стране неустройство. Да, в этой стране ему много еще предстоит. И, может быть, спокойнее было бы жить с Пумбой и Тимоном на чужбине. Но ключевой момент – вспомни, кто ты такой. Симба вспоминает. В библейской истории Давид вспоминает, кто он такой. В первой главе он начинает снова вести себя как царь. Вот это время его отступления подходит к концу. А помните ли вы, кто вы такой? Или вы продолжаете жить на чужбине? 21 стих. Горы Гилвуйские. «Да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем», то есть как будто не был. Дальше. «Без крови раненых, без стука сильных, лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани! Сражен Иоаннафан на высотах своих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Я остановлюсь здесь на минутку. Да, у Давида с женщинами отношения действительно не складывались. Пожалуй, была только одна женщина, Авигея, которая действительно с любовью к нему относилась, из которой действительно все было вот нормально в его жизни. Я понимаю, что многие сейчас вспомнят про Версавию. Да, огромная часть вины за то, что произошло с Версавией, лежит на Давиде. Но к Версавии тоже есть вопрос, зачем она на крышу выходила. Там все не, совсем непросто. И Давид вспоминает Иоаннафана. Иоаннафан чрезвычайно важен и близок для Давида. 27 стих. «Как пали сильные! Погибло оружие бранное». Вот это абсолютно искренняя песнь. Это песнь израильского царя. Это песнь любви. Это песнь скорби. Да, у Давида было немало тяжелого, но Давид царь, и он хочет служить Господу. Поразительная, очень-очень трогательная скорбь Давида. А дальше мы с вами увидим, как Давид стал царем колена Иудина. Мы увидим начало расслоения Израиля. Это расслоение, это разделение потом будет иметь свое продолжение уже после Соломона. Мы увидим, как Авинир, военачальник Саула, сделал одного из сыновей Саула царем над оставшимися 11 коленами. И мы увидим, как начинается тяжелая многолетняя гражданская война. Но об этом уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.